Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Следует ли ожидать снижения цен на недвижимость в России в связи с финансовым кризисом? В Москве представлен интернет-портал «Антикоррупционный сетевой кабинет». Барак Обама продолжает формировать свою администрацию. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Несмотря на то, что эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость в России в среднем на 15-20%, большинству россиян в ближайшие годы вряд ли удастся улучшить свои жилищные условия. Из-за финансового кризиса у многих падают доходы, люди теряют работу, а банковские проценты по ипотеке выросли с 10-15 до 20-25% годовых. Радоваться или нет прогнозируемому снижению цен на российскую недвижимость выясняла моя московская коллега Любовь Чижова.
Перед Новым годом российские эксперты пытаются взбодрить россиян прогнозами о снижении цен на недвижимость. К примеру, Центр макроэкономических исследований Сбербанка обещает, что в следующем году цены на московское жилье упадут на 47-60% на первичном рынке и на 37-50% на вторичном. Председатель Российского союза строителей Виктор Забелин с этой оценкой не согласен. По его мнению, цены снизятся на 15-20%. Строительная отрасль сейчас находится в кризисе. Объемы строительства сокращаются. Но Виктор Забелин надеется, что строители смогут пережить тяжелые времена.
Мы, наверное, закончим этот год и введем жилья чуть меньше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас было 60 миллионов квадратных метров. Мы думали, процентов 10-12 в этом году прирасти, выйти на рубеж так 68-69 миллионов квадратных метров. Но сегодня уже ясно, что этот уровень, видимо, не будет достигнут. Вряд ли будет и 60. Что касается намечаемых планов на будущий год, то их очень трудно наметить, поскольку резко сокращаются источники финансирования. Как-то ипотечные кредиты уменьшаются, их количество, и процентные ставки по ним резко растут. Поэтому этот источник, видимо, не будет такой же объемный, как в прошлом году. Государственный заказ тоже не видно, чтобы вырос, поэтому мы считаем, что год будет очень тяжелый. Я думаю, что мы в строительстве все-таки выживем, очень тяжело будет. Я думаю, что этот кризис сметет многие слабые фирмы, сметет многие жульнические организации, которых в нашем строительном бизнесе сегодня очень много.
Все эксперты согласны, что больше всего подешевеет самая дорогая московская недвижимость. Еще в октябре этого года квадратный метр жилья на первичном рынке продавали за $6538. Цены на строительные метры могут снизиться на 25%, предполагают сотрудники аналитического центра «Инком». А вот ульяновский рынок жилья, как передает наш корреспондент Сергей Гогин, к концу года стабилизировался. Он не растет и не падает. Подробности в репортаже из Ульяновска.
В Ульяновске с начала года цены на жилье в новостройках выросли на 9% и вышли на уровень 36 тысяч рублей за квадратный метр. Квартиры на вторичном рынке подорожали меньше, на 6%. Такое жилье продается в среднем за 34,5 тысячи рублей за квадратный метр. В ноябре рост цен на вторичном рынке практически остановился, а 3-4-комнатные квартиры в старом фонде даже подешевели на 1-5%. Зато на 7% подросли в цене двухкомнатные, как новой серии, так и хрущевки. Потому что в какой-то момент однокомнатные квартиры по цене почти догнали двушки, и скачок цен на последние оказался неизбежным. Сертифицированный аналитик рынка недвижимости Елена Гамова считает, что разговоры о падении цен на жилье на 30-50% похожи на информационную атаку с целью сбить рынок недвижимости и не соответствуют объективному положению дел.
Если бы давления этого не было, то цены бы вообще, наверное, поскакнули. Потому что приходят люди, у которых деньги там миллион. Он снял со вклада, переложил в ячейку и ждет, когда же квартира двухкомнатная станет миллион. Скорее всего, эти люди уже не смогут вообще ничего купить.
По данным Министерства строительства Ульяновской области, к концу нынешнего года в регионе будет введено 500 тысяч квадратных метров жилья. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Пресс-секретарь министерства Александр Рябушко говорит, что в его ведомстве не ожидают серьезных колебаний цен на рынке недвижимости.
Цены на стоимость материалы достаточно стабильно. И кроме того, в условиях кризиса инвестиции в недвижимость – это одно из самых целесообразных решений. Ну и важнейшую роль сыграет государственная поддержка строительной отрасли как на федеральном, так и на региональном уровне.
По словам Елены Гамовой, хотя банки ужесточили требования к заемщикам, но заем при желании получить можно, а кредитные жилищные кооперативы даже оживились. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Примерно такая же ситуация в Пскове. Местные риэлторы также ожидают снижения цен на недвижимость, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина.
Сейчас в Пскове продать квартиру очень трудно, несмотря на то, что за последний месяц цена на жилье на вторичном рынке снизилась на 10-15%.
Ну вот, проходите, смотрите домик.
Агент по недвижимости Марина Иванова показывает коттедж на окраине Пскова, выставленный на продажу более полугода назад. Два этажа с современной отделкой, сауна и гараж на две машины. Цена 5,5 миллионов рублей. Но до сих пор покупателей так и не нашлось.
Приходят, смотрят много. Нравится дом, но не могут купить, потому что у людей нет денег на руках. Есть свое какое-то жилье, а вот свое жилье, квартиры, сейчас очень плохо продается.
Между тем, агентства недвижимости сворачивают рекламные кампании, утверждает руководитель рекламного агентства Игорь Федотов.
Если раньше агентства недвижимости сокращали объемы рекламы, и связано это было с тем, что уменьшалось количество покупателей на объекты недвижимости, предлагаемые ими, то сейчас ситуация усугубилась тем, что и продавцов не стало. Поэтому наблюдается отток рекламы агентств недвижимости и средств массовой информации.
Как признаются сами риэлторы, рыночная цена, та, за которую реально продать квартиру, и сумма, которую просит продавец, отличаются. Свободных денег у псковичей нет. Взять кредит – проблема. По мнению Леонида Мурылева, перспектива на рынке недвижимости – снижение цены.
10-15% снижения цены на жилье будет. Это я уже так говорю по минимальному. Максимальное – 20-30%.
Между тем, в Пскове заморожено до 2011 года строительство трех крупных жилых микрорайонов. Об этом на днях заявил вице-губернатор Алексей Сапрыкин. По его словам, причина – финансовый кризис. Однако чиновник заверил, что инвесторы от своих планов по строительству пока не отказываются. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Похоже, мечты о доступном жилье для многих россиян так и останутся мечтами. По всей стране сворачиваются одноименные ипотечные программы. У людей просто нет денег платить за недавно приобретенные квартиры. Зафиксировано несколько случаев, когда банки, выдавшие кредит под залог жилья, уже забрали квартиру у должников. Пока по решению суда. Но вскоре Госдума планирует принять поправки к закону об ипотеке, значительно упрощающие процедуру выселения. Решение суда больше не понадобится. Заемщику вернут сумму первого взноса и все его выплаты, исключая проценты. С этими деньгами он будет искать себе что-нибудь попроще. Безработным россиянам государство предоставит годовое отсрочку выплаты кредита. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины, народной самообороны и блока Литвина. В Казахстане, где сегодня отмечается День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами. В Мурманской области сегодня день траура по 12 горнякам, погибшим при взрыве на руднике, жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря. Сегодня хоронят семерых из них, чьи тела опознаны. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия переработчик Дмитрий Трубачев. Уральского журналиста, бросившего ботинки в президента США Джорджа Буша, после задержания оказались сломанные ребра и рука, сообщил его брат. Он не смог сказать точно, когда именно получил травму его брат при задержании или позже в заключении. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 слушайте передачу «Время гостей». Сегодня гость нашей московской студии, вице-спикер Государственной Думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, а ведет программу политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 19:00 сразу после новостей. Организация Transparency International России и молодежное правозащитное движение на пресс-конференции в Москве представили новый интернет-портал «Антикоррупционный сетевой кабинет», рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Сетевой ресурс AskJournal.ru – новый проект, подготовленный совместно российскими правозащитниками и организациями, исследующими коррупционные тенденции. Ask – это и аббревиатура словосочетания «антикоррупционный сетевой кабинет», и английское слово, которое в переводе значит «спрашивать». Хотя авторы и разработчики сайта не задают вопросы, напротив, предлагают готовые варианты ответов на такие вопросы, как, например, «что делать, если в детских садах нет мест?» или «как подать заявление о преступлении?». Теперь не придется часами искать, какие бумажки нужно собрать, чтобы убедить чиновника поставить подпись. Ресурс Ask создан для граждан, которые сталкиваются с чиновником и не хотят платить взятку, а предпочтут быть готовыми к этой встрече заранее. Этими словами встречает главная страница сайта. Здесь можно найти подборку законов и бланки документов, которые требуются для прохождения той или иной процедуры, адреса, телефоны, графики работы различных инстанций. Но, пожалуй, самое ценное – полезные инструкции, которые содержат конкретные алгоритмы действий в различных ситуациях. Говорит директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова.
Например, власть активно занята продвижением, написанием, созданием административных регламентов. Это очень нужная и важная, полезная вещь. Там все прописано, что должно государство предоставить гражданину. Но, скажем, про миграцию там 213 страниц. Ни один гражданин на свете прочитать 213 страниц требований, бланков, логограммы не в состоянии. Наша задача, по большому счету, это пересказ административных регламентов на человеческий язык и экстрагирование из них той информации, которую нужно человеку. Куда идти, когда идти, чего идти.
Инструкции разложены по темам: суд, армия, соцзащита, жилье, образование, авто, милиция, здравоохранение, миграция, гражданская активность. И если вы не можете договориться с ЖЭКом, нужно лишь зайти по ссылке в соответствующий раздел, и там найдете все, что нужно. Авторы проекта утверждают, можно и нужно дополнять сайт рассказами о своем опыте общения с чиновниками. Для этого существует система регистрации и блог. Кроме того, создатели антикоррупционного сетевого комитета с помощью пользователей надеются собрать более точную статистику коррупционных нарушений, говорит технический руководитель проекта Антон Поминов.
Так как все организации работают разрозненно, солдатские матери сами по себе, какой-нибудь там Нижегородский комитет там сами по себе, а мы хотим, чтобы все эти отделения в какой-то степени помогали нам, то есть пользуясь накопленными нашими знаниями, добавляя свои знания, но также еще могли собрать статистику, и мы могли бы получить более полную информацию о том, что же волнует гражданина в нашей стране.
Ну и, наконец, создатели антикоррупционного сетевого комитета намерены открывать общественные приемные для тех, кто пока не имеет доступа к интернету, но желает получить информацию с сайта askjournal.ru. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вернемся к теме экономического кризиса. Сегодня гостем нашей московской студии был главный редактор газеты «Труд» Владимир Бородин. Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с ним о тех мерах, которые предпринимают российские власти для того, чтобы выйти из этого кризиса. Фрагмент беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Вопрос. Вот сегодняшнее заявление у руководителей государства, министров, чиновников вас удовлетворяют?
Нет, конечно.
Это все неправда,
нет,
то, как они разговаривают.
Нет, ну, что значит
Кудрин
неправда?
Говорит, у нас нет и не будет рецессии.
Рецессия,
а как же
думаю,
назвать вот это?
Я думаю, что рецессия – это уже реальность. Я не могу сказать, отвечая на ваш вопрос, что значит все, что говорит наши чиновники, наши министры – это неправда. Я не знаю, смотря, что они говорят. По поводу рецессии – да, неправда. Она уже фактически есть. Убаюкивающие настроения, такие, знаете, самовнушение, вот все хорошо, прекрасная маркиза, это, конечно, себя не могут успокаивать, но боюсь, что люди, которые идут к обменному пункту, уже не идут на работу и идут в магазин, они как-то этим заявлением не верят. Я считаю, что действия власти частично там эффективны, по большому счету нет, потому что я не вижу никакой стратегии, да, вот стратегического решения России в борьбе с кризисом. Я считаю, что это пока что тушение пожара деньгами, которые в краткосрочной перспективе может принести эффект, а в долгосрочной, думаю, что нет. Что касается рынка труда, да, слава богу, тему, саму по себе тему услышали, понимают, что первое, что приходит в голову любым бизнесменам, это сворачивание фонда оплаты труда, сокращение каких-то таких расходов на персонал и прочее, прочее, и это скажется, а, на людях, б, на уровне потребления, на рынке потребления в России, что, в свою очередь, приводит к изменениям на рынке товаров и услуг, да, к производительности, ну и так далее, и так далее. Поэтому проблему заметили, но никаких эффективных решений этой проблемы на данный момент нет. Более того, в кулуарах, то, что я вот слышу или разговариваю с кем-то, в кулуарах, вот, я говорю, как же так, вот, офисные сотрудники, люди, которые, вот, ну, что называется, средний класс, это люди, которые составляют костяк читателей газеты «Труд», они-то на самом деле будущее страны, и они-то на самом деле больше всего сейчас и страдают от этого кризиса. Что вы предлагаете, как вы будете им помогать советами или деньгами, чем угодно? В кулуарах говорят ничем. Угу. Затянуть пояса, значит, вот зубы сомкнуть и вперед, сама-сама. Поэтому пока что, еще раз, проблему поняли, но рецепты не предложили.
Можно ли то, что мы видим сегодня, назвать полным провалом экономической политики Владимира Путина?
Нет.
Почему?
Ну, потому что до середины этого года экономика развивалась хорошо объективно. Это может сказать...
Значит... Ну, что значит объективно? Она развивалась хорошо благодаря высоким ценам на нефть. Нет. Это как заклинание говорили многие экономисты.
Вот,
так объективно они были высокими. И все время стоял вопрос, а если они... Что вы сделали для того, чтобы застраховать страну, если они вдруг рухнут?
Да.
И что, сделали что-то, чтобы застраховать страну, кроме того, чтобы выбрасывать сейчас вот эти вот деньги в банки?
Ну, мне кажется, что все-таки, значит, что-то делали, это видно и по росту производительности, по росту ВВП. Я бы так огульно не говорил, что это там провал, и кроме цен на нефть больше ничего у нас, собственно, и не было. Другое дело, как мы помогали на фоне кризиса, например, признанием Абхазии и Осетии, помогали в смысле сбежать с рынков с наших. Другое дело, как мы кошмарили вот этих самых западников и наших отечественных инвесторов всякими Митчеллами, Юкосами и всем остальным. То есть тут бесспорно,
постарались.
Значит, постарались по полной программе.
Это был главный редактор газеты «Труд» Владимир Бородин. Вопрос ему задавала Елена Рыковцева. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Барак Обама объявил о новых назначениях на министерские посты в своем кабинете. Эти кандидатуры дают основания экспертам делать выводы о приоритетах и даже возможных первых акциях администрации. Слово Алану Давыдову.
Наблюдатели считают, что очередной серией назначений Барак Обама демонстрирует решимость без промедления взяться за проблему глобального потепления и за развитие альтернативных источников энергии. На пост министра энергетики он номинировал лауреата Нобелевской премии по физике Нормана Чу, который возглавляет Национальную лабораторию в Беркли и является ведущим сторонником сокращения выброса парниковых газов за счет развития новых источников энергии. Совет Белого дома по делам энергетики и климата Обама поручил возглавить Кэрол Браунер, которая руководила агентством охраны окружающей среды в администрации Клинтона. В свою очередь, это федеральное агентство возглавит Лиса Джексон, которая руководила его отделением в штате Нью-Джерси. Что можно сказать о будущих стратегических приоритетах администрации Барака Обамы? После того, как стали известны основные действующие лица его кабинета, и новоизбранный президент дал несколько пресс-конференций с разъяснением своих взглядов. Этот вопрос я задал Ричарду Эббелингу, научному сотруднику Американского института экономических исследований в Массачусетсе. Состав кабинета Обамы отражает два базовых момента. Во-первых, сильный акцент и опора на людей, которые служили в администрации Билла Клинтона в 90-е годы. Во-вторых, судя по тому, кого новоизбранный президент назначил министром здравоохранения и социального обеспечения, кого он готов видеть во главе Министерства транспорта и других ведомств, он готов приступить к реализации множества выдвинутых им ранее разнообразных предложений по совершенствованию национальной системы здравоохранения, усилению природоохранного комплекса, снижению зависимости от импорта энергоресурсов и развитию альтернативных транспортных средств. Я ожидаю, что движущей силой кабинета Барака Обамы станет стратегия, совмещающая центристские взгляды клинтоновской администрации и более либеральную социальную стратегию, которую Обама выдвинул в ходе своей президентской кампании. Какие вопросы кабинет Обамы сочтет самыми неотложными сразу после инаугурации? Думаю, новый президент немедленно нацелит свой кабинет на преодоление серьезного экономического кризиса, который нынче испытывают Соединенные Штаты. Будет использована испытанная в свое время Франклином Рузвельтом модель активных действий в первые 100 дней правления администрации. Обама и демократы в Конгрессе говорят о необходимости создания пакета экономических стимулов стоимостью по меньшей мере в полтриллиона долларов, в основе которых заказано сооружение объектов инфраструктуры. Относительно скоро можно ожидать и начала радикальных преобразований в системе здравоохранения. За оставшийся месяц небольшим до вступления в должность президента Бараку Обаме предстоит определить, кто в его администрации возглавит органы разведки, а также Министерство внутренних дел, труда, образования, транспорта и сельского хозяйства.
Рассказывал Алан Давыдов. Вскоре к обойме знаменитых политиков с самым звонким политическим именем Америки Кеннеди может прибавиться еще одна фигура. Дочь президента Джона Кеннеди, Каролайн Кеннеди, объявила о том, что она заинтересована в возможности заменить Хиллари Клинтон на посту сенатора от штата Нью-Йорк. Дочь убитого президента в глазах многих была бы прямой наследницей легенды Кеннеди. Однако далеко не все уверены в том, что Каролайн Кеннеди, юрист по образованию, не имевшая никакого политического опыта, имеет серьезные шансы наследовать сенатору Клинтон, рассказывает Ян Рунов.
Поскольку место сенатора освобождается до выборов, то новая кандидатура не избирается, а назначается губернатором штата. Слухи о возможном назначении Каролайн Кеннеди циркулируют в нью-йоркских политических кругах с тех пор, как стало известно, что сенатор Хиллари Клинтон станет госсекретарем. Каролайн долго не говорила о своих намерениях. Только 15 декабря появилось подтверждение, что она уведомила губернатора Дэвида Паттерсона о своем желании стать сенатором вместо Хиллари Клинтон. Республиканцы в Нью-Йорке уже заявили, что считают Каролайн Кеннеди недостаточно квалифицированной, поскольку она плохо знает штат и ничем особенным себя не проявила. Вот что говорит о ней нью-йоркский политический обозреватель Эрик Шон. Ее отец был президентом, а до того сенатором. Ее дядя, Роберт Кеннеди, тоже был сенатором, а другой ее дядя, Эдвард Кеннеди, остается сенатором по сей день. Губернатор Паттерсон признал, что обсуждал с Каролайн Кеннеди вопрос о ее кандидатуре. Ей 51 год, она по образованию юрист с дипломом Гарвардского университета. Занималась вопросами образования в Нью-Йорке, но никогда не занимала выборной должности и политикой не занималась, пока не стала активно сотрудничать с избирательной кампанией Барака Обамы. Она много сделала для того, чтобы семья Кеннеди положила свой авторитет на чашу весов в пользу Обамы, а не Хиллари Клинтон. Каролайн известна своей стеснительностью, нежеланием быть в центре внимания, но теперь в ее характере, видимо, многое поменяется. К решению бороться за пост сенатора Каролайн давно склонял ее двоюродный брат Роберт Кеннеди-младший, сын погибшего нью-йоркского сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди. Барак Обама тоже обсуждал с ней эту идею. Однако бывший мэр Нью-Йорка Эдвард Коч не считает, что Каролайн Кеннеди станет сенатором. Она очень способный человек, но вряд ли добровольно пойдет в политику. Тот факт, что Каролайн Кеннеди представитель самой знаменитой политической династии Соединенных Штатов, для одних играет важную роль, для других нет. Человек с Нью-Йоркской улицы Кевин Маттес. Если она это делает только ради имени, я не думаю, что этого достаточно. Громкое имя Кеннеди не испугало других претендентов на пост сенатора. Это прежде всего генеральный прокурор штата Нью-Йорк, бывший министр городского развития в администрации Билла Клинтона Эндрю Куомо, а также член Конгресса Кэролин Малони и другие. Губернатор Паттерсон заявил, что он не объявит, кого назначит сенатором до тех пор, пока Хиллари Клинтон официально не освободит место в Сенате. А это произойдет не раньше 20 января, то есть дня инаугурации Барака Обамы, а скорее всего только после того, как она будет утверждена Сенатом в должности госсекретаря.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области сегодня день траура по погибшим при взрыве на руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали 12 горняков. Сегодня хоронят семерых, чьи тела опознаны. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия переработчик Дмитрий Трубачев. В Казахстане, где сегодня отмечают День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами. Беспорядки начались во время митинга в Алма-Ате. Полицейские попытались задержать лидера неправительственной организации, участвовавшего в манифестации с требованием отставки Кабинета министров. В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины, народной самообороны и блока Литвина. В центре Парижа в крупном универмаге найдена взрывчатка, сообщила французская полиция. Пятиэтажный магазин был полностью эвакуирован. По данным властей, взрывателей в найденном динамите не было. У иракского журналиста, бросившего ботинки в президента США Джорджа Буша, после задержания оказались сломаны ребра и рука, сообщил его брат. Он не смог сказать, когда именно получил травму его брат, при задержании или позже в заключении. В провинции Гельмент на юге Афганистана при обстреле погиб британский солдат, сообщило Министерство обороны Великобритании. Четыре иракских солдата погибли при взрыве заминированной машины в провинции Диала к северу от Багдада. Итальянская полиция провела в Тоскании и на Сицилии крупный рейд против мафии. Арестовано около 100 человек. Власти Киргизии отказываются восстановить трансляции программ киргизской редакции «Радио Свобода». Избранный президент США Барак Обама объявил о назначении лауреата Нобелевской премии по физике Стивена Чу министром энергетики в будущей американской администрации. Некоторые крупнейшие мировые банки опасаются, что и они стали жертвами мошеннической деятельности финансиста Бернарда Медоффа. Черногория подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. Черногорский премьер-министр Мило Джуканович, передавая эту заявку президенту, председательствующей сейчас в ЕС Франции Николя Саркози, событие назвал «великим днем для Черногории», рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айе Куге.
Правящая Черногория коалиция свое решение подать официальную заявку на вступление в Евросоюз обосновывает желанием и руководства, и граждан страны поскорее включиться в европейскую семью народов. Черногорские власти считают, что год назад подписанное соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС осуществляется успешно, и наступило время, когда нужно переходить на следующий этап европейской интеграции – получить статус кандидата в члены Евросоюза. Черногорские оппозиционные партии скептически смотрят на обещания властей во всех областях жизни применить европейские стандарты и совершить обещанные политические, экономические и общественные реформы. Оппозиционный политик из либеральной партии Андрия Попович. Мы приветствуем заявку на членство ЕС как символический шаг. Однако опасаемся, что она ничего не даст, если в черногорском обществе не будут совершены глубокие реформы. Мы видим, что власть Черногории к таким реформам не готова. Однако черногорская оппозиция и неправительственные организации считают, что если ЕС заявку подгорится и не отложит долгий ящик, то под контролем Брюсселя есть шансы на перемены. Черногория намеревала заявку на вступление в Евросоюз подавать еще раньше, но представители ЕС в июне и в ноябре советовали ее руководство не торопиться, ведь страна еще не выполнила основные условия. Депутат Европейского парламента из Словении, единственный из бывших республик Югославии, ставший членом Евросоюза, Елко Кацин, чуть удивляется таким самоуверенным наступлением Черногории. Если посмотреть на ситуацию на Западных Балканах, в этот момент я не вижу ни одно государство, заявка которого на членство ЕС была бы полностью оправданной. Неясно, желает ли руководство Черногории кого-то опередить, в чем, по моему мнению, нет никакой потребности, или причина доказать общественности свою храбрость. Проблемой черногорского пути в ЕС является плохая администрация, а именно ей предстоит разработать новые стандарты, которые потом еще нужно будет и применить. Ближе всего к членству ЕС Хорватия. Македония уже 3 года из Брюсселя не может получить статус, когда начнутся переговоры о вступлении в Евросоюз. А Сербия, Албания и Босния еще не подавали заявку, пытаясь каждая в своем темпе дотянуться до стандартов Европы. Черногория надеется, что она в течение нескольких месяцев получит из Брюсселя перечень, которым примерно 4500 вопросов. Успешно на них ответит и до конца 2009-го начнет переговоры о вступлении в ЕС. Айе Куге для Радио Свобода, Белград.
В Москве 17:35. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас панорама высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. По сообщению Wall Street Journal, компания Google ведет переговоры с крупнейшими американскими провайдерами с целью создания выделенных сетей, которые будут обслуживать только поисковый трафик, порождаемый запросами Google. О реакции на инициативу Google рассказывает Владимир Губайловский.
Google утверждает, что создание сети, параллельной интернету, поможет разгрузить всемирную паутину. В связи с ростом загрузок видео через интернет, многие провайдеры сегодня испытывают дефицит пропускной способности. Но создание такой параллельной сети нарушает соглашение о сетевом нейтралитете. Согласно этому соглашению, провайдер должен обслуживать все ресурсы на равных условиях, будь это Google или сайт с 20 посетителями в день. Параллельная сеть является грубым нарушением этого соглашения, и, скорее всего, антимонопольные органы Соединенных Штатов не согласятся с таким положением дел.
Новости коротко. Согласно отчету аналитической компании Display Search, в 2008 году произошел резкий рост продаж нетбуков. Нетбуками принято называть дешевые, легкие, достаточно маломощные компьютеры, предназначенные в основном для выхода в интернет и выполнения простых функций, таких как работа с текстами и таблицами. Цена такого компьютера не превышает $500. В 2007 году было продано около миллиона нетбуков, а по итогам 2008 года продажи достигнут 14 миллионов таких устройств. Египетский сотовый оператор Orascom Telecom сообщил о запуске мобильной сети третьего поколения в Северной Корее. Компания намерена присоединить к сети свыше 20 миллионов абонентов. На сегодня в Северной Корее есть экспериментальная сеть, но количество ее абонентов неизвестно. По мнению экспертов, доступ в сеть получат только привилегированные группы населения страны. Причем и для них интернет будет ограничен только ресурсами, расположенными внутри Северной Кореи. По сообщению компании Fast Host, 70% британцев слабо представляют работу поисковых систем. 25% уверены, что владельцы ресурсов никак не могут повлиять на последовательность ссылок, выдаваемую поисковой системой. А 22% напротив убеждены, что последовательность выдачи определяется исключительно деньгами, которые ресурсы заплатили поисковым системам. Хотя на самом деле и то, и другое далеко от истины. Но 19% признались, что даже не представляют, как формируется ответ на запрос.
Это была панорама высоких технологий. Ее автор, моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Большая группа депутатов и видных функционеров партии «Единая Россия», представляющих ее социально-консервативный клуб, выступила с критикой финансово-экономического блока правительства. Эта группа подписала открытое письмо к руководителям и членам партии «Единая Россия» о первоочередных антикризисных мерах. Подробности рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Вероника Баде.
В письме говорится, единственная нерешенная в российской экономике проблема после раздачи нескольких сотен миллиардов рублей – как стимулировать спрос. То есть, проще говоря, кому продать то, что произведут столь щедро поддержанные бюджетом компании. Мы убеждены, что есть более эффективный путь борьбы с кризисом – поддержать тех, кто в этом особенно нуждается – пенсионеров и инвалидов, многодетные семьи и людей, потерявших работу – бюджетников. Конец цитаты. Вот что думает по этому поводу Андрей Исаев, первый заместитель секретаря Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике.
Как правило, существует два пути, по которым может пойти власть для того, чтобы способствовать преодолению кризиса в экономике. Путь номер один – это поддержка крупных корпораций, поддержка банковской системы. Надо сказать, что по этому пути наша страна уже прошла довольно большую дорогу, потрачено 5 триллионов рублей, но сегодня нам пора остановиться и задуматься над тем, так ли эффективно эти деньги расходуются. По нашим подсчетам, на сегодняшний день из этих 5 триллионов рублей до конкретных потребителей, до граждан страны дошло не более 80 миллиардов. Есть второй путь. Это путь поддержки потребительского спроса. Большинство нашего населения – это не банкиры и не олигархи. Это рабочие и служащие, работники бюджетной сферы, это пенсионеры. Это те люди, которые сегодня сталкиваются с реальными трудностями, нуждаются в такой помощи. И поэтому мы обратились с призывом сейчас предпринять ряд шагов, нацеленных на то, чтобы поддержать именно данные категории граждан.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, координатор Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», считает, что программа экономического и финансового оздоровления общества сейчас в России работает неэффективно.
Россия вошла в кризис более подготовленной, нежели чем многие наши иностранные партнеры. И тот запас средств, который был накоплен, он дает нам серьезные возможности для того, чтобы действительно выйти из этого кризиса обновленным. Однако, к глубокому нашему сожалению, мы констатируем, что средства расходуются неэффективно. Средства, которые направляются сегодня, скажем, на поддержку отечественных банков, не доходят до граждан и не попадают в российскую экономику. В массовом порядке банки переводят эти средства в валюту. За счет того, что рубль по отношению к доллару упал за ноябрь на 10%, они уже отбили все свои затраты. То есть получается, что за счет средств государства, за счет средств бюджета нашего с вами происходит перекредитование банков, и банки таким образом извлекают для себя прибыль. Я вам скажу больше, что на сегодняшний день появился новый, неведомый ранее нам коррупционная схема, когда кредиты получаются за откат. Сегодня откат получения кредита составляет от 10 до 20%. Те поручения, которые были даны президентом и представителем правительства страны, выполняются в первую очередь на бумаге в части экономического и финансового оздоровления общества. Мы убеждены в том, что эту конструкцию необходимо коренным образом менять. Именно поэтому мы предлагаем понятный, прозрачный механизм, который, с одной стороны, даст сильный импульс и толчок экономике, с другой стороны, не позволит банкам наживаться за счет кризиса и за счет бюджета.
Авторы открытого письма предлагают существенно повысить пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетникам. Предлагается также законодательно ограничить возможности банков и других кредитных организаций в одностороннем порядке повышать кредитные ставки для заемщиков по ранее выданным кредитам, обеспечить государственные гарантии по текущим платежам потерявших работу граждан по ипотечным и потребительским кредитам, ввести уголовную ответственность руководителей предприятий за привлечение труда нелегальных иммигрантов, не допустить повышения тарифов ЖКХ и внутренних цен на энергоносители, по крайней мере, до июля 2009 года. Еще внесены предложения расширить круг граждан, имеющих право на получение дотации на оплату жилья, и учредить государственный фонд занятости, ведущий активную политику на рынке труда. Прокомментировать открытое письмо к руководителям и членам партии «Единая Россия» о первоочередных антикризисных мерах я попросила политолога Дмитрия Орешкина.
Это воплощенный популизм, это политическая акция. То есть на самом деле левопопулистское крыло «Единой России» пытается на фоне кризиса просто поднять себе, а может быть, как они думают, и всей партии, престиж. Есть такая объективная вещь, как экономика. И если подойти к ней вот с теми соображениями, которые представлены в этом письме, а соображения чрезвычайно мало отличаются от идей коммунистов, то есть запретить, отобрать, распределить, обеспечить, дать людям побольше денег. И все будет отлично. Ну, грубо говоря, отобрать, да и разделить. Так вот, даже если сходить из просто из здравого смысла экономического, то эту драгоценную инициативу надо топить в зародыше. И рациональные люди в «Единой России» это понимают. Так же, как они понимают, что это делается не зря, а для того, чтобы вот на этой волне создать себе пену, приобрести имидж народных защитников, прекрасно зная, что на самом деле вот ни одна из этих идей реализована не будет, потому что она губительна для страны. Зато она очень хорошо выглядит в глазах избирателей. Что касается настоящего поиска выхода, то «Единая Россия» не может его предложить просто потому, что она по определению смотрит в рот своему партийному лидеру и премьер-министру. А премьер-министр гораздо лучше разбирается в административных интригах и в силовых тонкостях игры, чем в реальной экономике, как мы, собственно, видим по его оценке экономической ситуации на общение с народом. Идет борьба за голоса избирателей, идет борьба в лучшем случае за политическую популярность. А в худшем случае идет борьба лоббистских групп за то, как пилить этот стабилизационный, ну или уже сейчас по-другому называется, вот эту заначку, которая осталась у государства. Ведь если господин Исаев отвечает за социальные проблемы в «Единой России», и если эти деньги будут пущены через сеть социальной поддержки граждан, о чем, собственно говоря, намекается в этом письме, то контролировать эти процессы будут люди господина Исаева. Так что помимо чисто идеологической составляющей, то есть криков на площади о том, что мы заботимся о народе, здесь есть еще элементы лоббистского конкурирования, борьбы за управление финансовыми потоками.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области сегодня день траура. По погибшим при взрыве на руднике жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали 12 горняков. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия-переработчик Дмитрий Трубачев. В Казахстане, где сегодня отмечается День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами. В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. В центре Парижа в крупном универмаге найдена взрывчатка, сообщила французская полиция. Пятиэтажный магазин полностью эвакуирован. Взрывателей в надежде найденном динамите не было. У иракского журналиста, бросившего ботинки в президента США Джорджа Буша, как утверждает его брат, после задержания оказались сломаны ребра и рука. Он не смог сказать, когда именно получил травмы брат при задержании или позже в заключении. В провинции Гельмент на юге Афганистана при обстреле убит британский солдат. 4 иракских солдата погибли при взрыве заминированной машины в провинции Диала к северу от Багдада. Итальянская полиция провела в Тоскане и на Сицилии крупный рейд против мафии. Арестовано около 100 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Итак, сегодня стало известно, что в Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины народной самообороны и блока Литвина. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Ровно в полдень по киевскому времени свои подписи под коалиционным соглашением поставили руководители парламентских фракций БЮТ и Блока Литвина Иван Кириленко и Игорь Шаров, а также уполномоченный своими коллегами заместитель руководителя нашей Украины народной самообороны Борис Тарасюк. За несколько часов до этого 37 из 72 депутатов пропрезидентской фракции проголосовали за создание Союза трех, и лидер НУНС Вячеслав Кириленко подал в отставку. Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил свой шаг тем, что не может быть руководителем меньшинства.
Их шукали 3 месяца, цих 37 голосов.
Их искали 3 месяца. Эти 37 голосов и на 4-й месяц нашли. Это не то большинство, которое обеспечит стабильную работу коалиции и стабильность внутри фракции. В этой ситуации не считаю возможным быть главой фракции, представляющим ее меньшинство. Накануне президент Виктор Ющенко, встречаясь с депутатами нашей Украины народной самообороны, высказался против такого формата коалиции, поскольку считает, что бороться с экономическим кризисом в стране может и ситуативное парламентское большинство, не скованное коалиционными обязательствами. Для принятия решений в Верховной Раде необходимо минимум 226 голосов. Нынешняя коалиция национального развития, стабильности и порядка насчитывает только 214 депутатов. Слово директору Центра социальных исследований «София», политологу Андрею Ермолаеву.
Пока говорить о появлении коалиционного большинства преждевременно. Действительно подписан коалиционный договор, то есть формально все процедуры соблюдены. После заявления о создании коалиции подписан соответствующий договор. Но нужно учитывать, что коалиция пока на бумаге. Мы уже сейчас фиксируем расколы и внутренние противоречия практически в каждой политической силе. Ну, может быть, в меньшей степени это касается БЮТ, но не все так просто в блоке Литвина и уж совсем не просто в нашей Украине, где фактически мы имеем уже открытый политический раскол и неприятие этой коалиции. Это во-первых. Во-вторых, нужно учитывать, что в истории создания этой коалиции в большей степени мы можем говорить о появлении некого нового политического консорциума или политического альянса трех групп. Это Тимошенко и ее ближайшее окружение, это Литвин и часть его соратников, в том числе и часть влиятельных политиков и бизнесменов, не входящих в парламент. И большую роль сыграли знаменитые люби-друзи президента, которые были долгое время в опале, и сейчас под большим их влиянием вот произошли эти события в нашей Украине, которые повлияли на голосование.
Новая коалиция трех создана и усилиями двух бизнесменов и бывших ближайших соратников главы государства Николая Мартыненко, он может стать новым лидером фракции НУНС, и Давида Жвания. Оба они сейчас поддерживают премьер-министра Юлию Тимошенко.
Я думаю, что, учитывая специфику истории коалиции, скорее речь идет о создании дополнительных защитных возможностей для сохранения премьерства Тимошенко. Остальные нюансы вряд ли имеют смысл. Аргумент. Подписано соглашение, которое очень отличается, например, от соглашения или коалиционного договора образца 2007 года. В данном же случае мы имеем уникальную ситуацию, когда коалицианты подписывают декларативное соглашение, которое предполагает, что вся содержательная политика теперь в руках правительства. Более того, Комбинация с коалицией направлена прежде всего на сохранение премьерства Тимошенко минимум на календарный год, потому что главным документом, на основании которого будет действовать вот эта правящая сила, это программа правительства. То есть, грубо говоря, коалицианты готовы в ближайшее время рассмотреть именно программу деятельности правительства как базовый документ для действий в 2009 году. Что это означает? Это означает, что в случае, если эта программа получит поддержку правительства Тимошенко, вне критики парламента, то есть парламент не будет иметь право рассматривать вопрос ответственности, а соответственно отставки правительства на протяжении календарного года, несмотря на то, что будет твориться с коалицией. Будет у нее большинство или не будет, распадется оно или не распадется.
Для принятия необходимых решений Верховной Раде недостающие голоса новой коалиции могут обеспечивать коммунисты. О тайных договоренностях, с которыми премьера Юлии Тимошенко говорят многие политики и эксперты.
Тимошенко уже давно научилась договариваться с коммунистами. Я не хочу здесь как-то комментировать возможные подозрения и упреки. Они звучат в кулуарах о том, что коммунистов могли простимулировать. Я думаю, что у коммунистов были и сугубо политические аргументы поддержать Тимошенко, выступить таким неформальным, неофициальным членом этой коалиции. Прямым участником этой коалиции коммунисты не будут, как, впрочем, и любой другой.
Считает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Голосованием в главных залах законодательных собраний 50 штатов завершились в понедельник президентские выборы. Официальную точку в выборном процессе поставили 538 выборщиков, членов избирательной коллегии, кому, согласно Конституции, принадлежит формальное право избрания президента. 48 штатов отдают голоса всех своих выборщиков кандидату, набравшему большее число голосов избирателей. 2 штата делят голоса выборщиков пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждого кандидата. Барак Обама выиграл выборы, получив 365 голосов выборщиков. Джон Маккейн – 173. Существование этой промежуточной структуры в системе выборов президента критикуется многими. Четырежды, из них 3 раза в XIX веке, кандидаты, получившие меньшее число голосов на всеобщих выборах, становились президентами благодаря голосам выборщиков. Последний раз это произошло в 2000 году. Однако небольшие штаты выступают против изменения системы, боясь, что с потерей института выборщиков они потеряют возможность влиять на исход президентских выборов. Если губернатор не хочет уходить по добру, штатные законодатели готовы прибегнуть к принуждению. В понедельник спикер законодательного собрания Иллинойса Майкл Медиган назначил специальную комиссию, которая рассмотрит имеющуюся информацию о прегрешениях губернатора штата Рода Благоевича и решит, есть ли достаточные основания для начала процедуры импичмента главы исполнительной власти, то есть служебного суда над ним в законодательном собрании, который может закончиться отстранением губернатора от власти. Губернатор, который был арестован по обвинению в коррупции и отпущен под залог, намерен, судя по всему, сражаться за свое кресло до последнего. Он отмахнулся от призывов подать в отставку, продолжает каждый день появляться в своем офисе, подписывает распоряжение и нанял известного чикагского адвоката, который будет защищать его и на уголовном процессе, и в ходе слушаний по делу об импичменте губернатора в законодательном собрании штата. В роли преступника, хорошо известный ему по кино и телеэкрану, оказался в реальной жизни 32-летний актер Лило Бранкатто. Получив первую известность в фильме «Бронксская история», где он сыграл молодого гангстера в паре с Робертом Де Ниро, Бранкатто продолжил карьеру экранного мафиози в сериале «Семья Сопрано». В понедельник он выступил в качестве подсудимого на процессе об убийстве полицейского. Бранкатто и его сообщник взломали дверь в пустовавшем доме в надежде найти там наркотики. Когда они выходили из этого дома, их попытался остановить живший рядом полицейский. Партнер Бранкатто убил его выстрелом в сердце. В свое оправдание Бранкатто заявил, что после нескольких неудач на экране он стал наркоманом. В доме, куда они вломились, жил наркодилер, который доставлял ему прежде товар. А к убийству полицейского он, Бранкатто, по его словам, не имел отношения. У него в руках даже не было оружия. Обвинение и адвокаты семьи погибшего пытаются убедить присяжных, что актер пытается создать в суде мелодраматический образ падшей звезды. Табачные фирмы лгали, придавая неоправданный акцент определению «легкие сигареты» в рекламе своей продукции. К такому выводу пришел Верховный суд США, разрешивший в понедельник судебное преследование табачных компаний по обвинению в обмане потребителей. Десятки таких исков уже предъявлены табачным компаниям. Они могут обойтись им в миллиарды долларов. И не исключено обанкротить индустрию, рассказывает Владимир Морозов.
Сегодня в различных штатах возбуждено 40 таких процессов. Истцы требуют компенсации в миллиарды долларов. Основательность их жалоб недавно подтвердил решение Федеральной комиссии по торговле. Она запретила компаниям указывать на пачке сигарет содержание никотина. По мнению экспертов, эти цифры дезинформировали курильщика. Он надеялся, что меньшее количество никотина сделает сигареты менее вредными. Но, чтобы получить тот же эффект, этими сигаретами приходится глубже затягиваться. В итоге человек получает ту же дозу никотина, что и прежде. Лучший способ уменьшить вред от курения – это бросить курить. Хорошо, что в Америке сокращается число курильщиков. Но те, кто продолжает покупать сигареты, должны иметь продукт, который не так вреден. Это говорит Рик Солана, вице-президент компании Philip Morris. Под его руководством идет создание менее вредных сигарет и их заменителей. Есть заменители в форме постилки, конфетки, ягодки, которые тают у вас во рту. Самая оригинальная новинка называется «Аккорд». Эту сигарету не нужно прикуривать. Подогрев и прочие эффекты обеспечивает электроника. Внешне «Аккорд» напоминает дигитальный термометр. Курильщики сочли новинку издевательством над их чувствами, рынок ее не принял. У нас нет основания верить, будто существуют сигареты, которые не опасны для здоровья. Надо запретить компаниям утверждать, будто их новая продукция не так опасна. Один из организаторов движения против табачной промышленности, Мэтт Майерс, добивается принятия закона, по которому Федеральное управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов получит право проверять процесс производства и продажи сигарет. Законопроект находится в Конгрессе, говорит Кенри Ваксман, конгрессмен-демократ из Калифорнии. Да, на борьбу с табачными компаниями ушло много времени, и эта борьба далека от завершения, но ситуация в стране изменилась. В последние годы заметно сократилось число курильщиков. Среди взрослых оно составляет теперь менее 20%. Создается впечатление, что табачная промышленность загнана в угол. С этим не согласен вице-президент компании Altria Мюррей Гарник. Узнав о решении Верховного суда, он сказал, что суд вовсе не счел табачников виновными, а лишь заявил, что их можно привлекать к ответственности на основании законов различных штатов. То есть главная битва еще впереди.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Журналистка Наталья Мораль уже год не может попасть на территорию России, даже несмотря на то, что она замужем за гражданином Российской Федерации. Итак, эту тему мы обсудим сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.